говорит Радио Свобода, «Время и мир», аналитический журнал. Сегодня в выпуске. Президент-царь. Модели политического устройства России. Чем привлекают избирателей фавориты предвыборной кампании в США. Дочь Ататюрка и поиски армянских родственников в Турции. И расчеты критической точки развития Земли. Все эти темы в ближайшем часе нашего эфира. У микрофона Ирина Лапунина. В понедельник деловая газета «Взгляд» опубликовала статью Виталия Иванова, которая называется «Накануне путинского триумфа». В статье описана гипотетическая модель власти в период после президентских выборов. Автор считает, что Владимир Путин, возглавив предположительно партию «Единая Россия», станет старшим царем, оставив за новым президентом роль младшего. Это не двоецарствие, считает Иванов, поскольку новый избранный глава государства будет действовать под патронажем Путина, который на правах национального лидера, сохраняющего непререкаемый моральный авторитет, продолжит бессменно управлять страной. Может ли царистская, как ее именует Иванов, модель власти быть воплощена и действительно ли идет речь о реальных планах, разрабатываемых в кремлевских коридорах? С этим вопросом Андрей Бабицкий обратился к российским политологам.
Экономист Михаил Делягин не сомневается, что статья Виталия Иванова – это хотя и кривое, но отражение реальных планов Владимира Путина и его окружения.
Сегодняшняя ситуация достаточно проста. Путин хочет остаться у власти. Он получит огромный якобы кредит доверия, он получит прямую легитимизацию, и он сможет найти оправдание тому, чтобы встать над законом. Потому что закон – это выражение воли народа в прошлом и выражение достаточно опосредованным способом. А прямое голосование – это выражение воли народа сейчас и непосредственно, прямым образом. Это такая прямая демократия. И хотя все прекрасно понимают масштабы фальсификации на этих выборах, и до голосования, и после голосования, может быть, даже после подсчета голосов, несмотря на это, Путин получит возможность встать над законом. Он к этому уже готовится. Выступление 21 ноября перед 5000 своих фанатов содержало откровенные и прямые нарушения действующего законодательства, потому что президент, не уходя в отпуск, в рабочее время, оставаясь должностным лицом государства, агитировал за одну из политических партий. Это не случайная ошибка, все-таки Путин кандидат юридических наук. Это осознанное нарушение закона, направленное просто для того, чтобы люди привыкли, заранее привыкли к тому, что президент входит в одну из тех категорий, которым закон не писан. Закон – это не то, что написано на бумаге, а это то, что сказал царь. А в свое время на Западе Путина спросили про идею монархии, он ответил очень красиво. Он сказал, что современная европейская монархия не предусматривает прямого управления, что современный монарх – это просто чисто представительская должность, и поэтому это его не интересует. И он, судя по всему, решил построить самодержавие, стать самодержцем, сделать так, чтобы единственным источником действующего права, или, по крайней мере, главным источником действующего права, была его воля, было его личное желание.
Соглашаясь с тем, что статья Виталия Иванова – это не частная точка зрения одного из многочисленных поклонников Владимира Путина, политолог Владимир Голышев, тем не менее, уверен, в реальности дела обстоят прямо наоборот. Путин не желает оставаться у власти.
Статья, безусловно, является тем, что хотелось бы значительное счастье действующих политических элит, чтобы являлось предметом обсуждения. К реальности это, конечно, не имеет ни малейшего отношения. В чем не имеет отношения? В самых базовых моментах. Первый базовый момент – Путин уходит от власти, а не пытается у ней остаться. Существует много прямых и косвенных свидетельств тому, что перед Путиным лично, как перед персоной, не стоит задача удержать власть, сохраниться при ней в каком-нибудь качестве. Можно предположить, что существуют какие-то группы политической элиты, которые хотели бы, чтобы он в том или ином качестве оставался у власти. Но то, что это не персональное желание Путина, это вроде бы совершенно очевидно. Основные положения, утопии, которые он нарисовал о двоецарстве, они исходят из предположения, что Путин обладает чем-то, вот какой-то такой ценностью, помимо кресла, которое занимают его ягодицы. На самом деле Путин не обладает никакой ценностью, кроме этого самого кресла.
Предвыборная карусель с ее гротескными персонажами, идеями, концепциями запущена с одной только целью, считает Владимир Голышев – обеспечить максимальное количество голосов «Единой России».
Мы исходим из того, что весь будет выбран спектакль, мы принимаем всерьез все сказанное в нем. Если мы принимаем все всерьез, тогда, находясь в заданных таким образом осях координат, мы будем всерьез обсуждать сказанное Ивановым. Но я вот это все всерьез совершенно не воспринимаю. И то, что у нас сейчас происходит, а истерия-то приобретает какой-то уже совершенно гротесковый характер, это очень краткосрочная кампания. Эта кампания закончится 2 декабря.
Путин, говорит Владимир Голышев, главный персонаж предвыборной кампании. И он играет разнообразные роли, сочиненные для него политтехнологами. Царь, национальный лидер, моральный авторитет – все на борьбу за голоса для партии власти. Патерналистская модель власти, возможно, и будет внедрена любыми способами, считает экономист Михаил Делягин. Однако нынешний политический режим не способен править, исходя из этой модели, поскольку имеет в виду совершенно иные цели.
Еще товарищ Сталин показал, что даже самый гениальный менеджер не может подменить собой всю государственность. Если это не смог сделать гениальный менеджер 65 лет назад, то тем более это не сможет сделать посредственный менеджер в наше время, когда процесс управления, в общем-то, сильно усложнился. Не говоря уже о том, что Сталин при всех своих недостатках понятных, которые даже сложно назвать недостатками, даже сложно назвать пороками, настолько они колоссальны, при всей своей ужасности он, судя по всему, действительно преследовал общественное благо, хотя и очень специфически его понимая. В нашем случае речь о преследовании общественного блага не идет. Речь идет о том, чтобы первое лицо, связанное с ним лица, его друзья, соседи, знакомые и прочее, они могли обеспечивать личное потребление, как материальное, так и символическое, на сверхвысоком уровне. Государство, которое создано для материального потребления бюрократов, а даже для символического потребления бюрократов, оно не жизнеспособно.
Аналогичным образом оценивает ситуацию Владимир Голышев. Путинский патернализм, говорит он, не более чем риторика.
То, что мы имеем олигархический госкапитализм, который характеризуется двумя вещами. Максимальной приватизацией наиболее интересной собственности и максимальным раскрепощением власти от обязательств в отношении населения. Конечно, патернализм абсолютно риторический. Никакого отношения к реальности он не имеет. Власть только изображает заботу, реально с себя снимая обязательства перед населением. А то, что патерналистская риторика будет усугубляться, это да, это безусловно так, конечно. Собственно говоря, новейший застой, который сейчас делает, стилистически новейший застой, он, собственно, этим и является, риторическим патернализмом. Содержательный патернализм невозможен, потому что они не хотят заниматься людьми. Почему это не совок, а пародия на него? Потому что совок – это очень сложная была система, в которой элита брала на себя ответственность за население. А они же не хотят брать на себя никакой ответственности. Они постоянно эмансипируются, даже от тех ничтожных обязательств, которые когда-то перед населением имели.
Какая бы модель не восторжествовала в результате, можно утверждать с уверенностью только одно – сурковская концепция суверенной демократии, даже претендуя на некие ограничительные права, якобы обусловленные уникальностью российской ситуации, все-таки оставалась в границах демократического государственного проекта. Молодые кремлевские околоидеологи уже начинают концептуально и терминологически осваивать опыт несвободных общественных систем, авторитарных и даже тоталитарных.
Это был Андрей Бабицкий. А я вернусь еще раз к статье в газете «Взгляд». Заканчивается она призывом к отошедшей от лагеря Путина либеральной интеллигенции. «Ребята, поезд отходит, а вы стоите на перроне и говорите, что дальше не поедете, что вам противно, стыдно и вообще. Ваше право. Но только на этом самом перроне вы очень скоро окажетесь в компании конченых идиотов, натуральных отморозков, у которых на уме одна гыбня. Да уже оказались, если честно». Но они вас не примут. Более того, они вам припомнят все, как вы критиковали Запад, Ходорковского и цветные революции, как смеялись над маршами несогласных, как плевали на могилы Политковской и Литвиненко и, конечно, как хвалили Путина. Конец цитаты. Интересно, понял ли автор, что он на самом деле сказал? Какие аргументы он привел, чтобы люди не отворачивались от партии власти? Перевожу. Если вы останетесь с нами, то мы не будем противиться тому, что вы критикуете Запад, Ходорковского и цветные революции, смеетесь над маршами несогласных, плюете на могилы Политковской и Литвиненко и, конечно, хвалите Путина. Привлекательная политическая программа, да?